Глава 31. В 19:30 Боск сидел в своей машине на автостоянке, с которой можно было видеть участок второй улицы вплоть до ее пересечения со Спринг. Правда, отсюда не было видно здание «Таймс», но это, в общем-то, не имело значения. Он знал, что каждый сотрудник «Таймс», не имеющий привилегии ставить машину в гараж для руководящих работников, все равно должен пересечь угол второй и Спринг, чтобы попасть в гараж для рядового персонала. Он ждал Брэмера. Покинув место преступления в доме Хани Чандлер, Босх уехал домой и проспал там 2 часа. Проснувшись, он принялся расхаживать из угла в угол, думая о Брэмере и о том, как прекрасно он вписывается в схему. Позвонив Локе, Босх задал ему несколько общих вопросов о психологии последователя. О Брэмере он ему не сказал. Он вообще никому о нем не сказал, думая о том, что 3-го промаха ему уже не простят. 3 нарушения, и ты выбываешь. Разработав соответствующий план, он заехал в голливудское отделение, чтобы заправить машину и получить нужное оборудование. А теперь он ждал. По второй улице плотным потоком двигались бездомные. Словно подчиняясь некоему зову, все они устремлялись в находившуюся в нескольких кварталах отсюда Лос-Анджелесскую миссию, где их ждали пища и кров. Многие несли или катили на тележках свои нехитрые пожитки. Босх не отрывал глаз от угла, но мысли его были далеко отсюда. Он думал о Сильвии. Что она сейчас делает, о чем думает? Он надеялся, что она свое решение примет достаточно скоро, иначе его подсознание начнет защищаться по-своему. Собственно, он уже искал в их разрыве положительные моменты, убеждая себя, что Сильвия сделала его слабым. Ведь когда он нашел записку от последователя, то немедленно подумал именно о ней. Да, она сделала его уязвимым. «Если она мешает делу всей моей жизни, — думал он, — то пусть лучше уходит». Сердце Босха забилось чуточку быстрее, когда он увидел, как Брэмер завернул за угол и направился к гаражу. Через мгновение здание закрыло ему обзор. Быстро тронув с места машину, он выехал на вторую и сразу же свернул на Спринг. Открыв дверь с помощью карточки ключа, Брэмер вошел в гараж. Через 5 минут оттуда выехала голубая Toyota Celica, которая на секунду остановилась, пока водитель изучал обстановку на Спринг. Босх ясно видел, что это был Брэмер. Затем Celica выехала на Спринг. Босх двинулся следом. Брэмер поехал на восток, через Беверли, в сторону Голливуда. Сделав остановку у супермаркета Вонс, он через 15 минут вернулся с купленными там продуктами. После этого проехал в расположенный к северу от Paramount Studio квартал, застроенный одноквартирными домами. Подъехав к небольшому оштукатуренному домику, он загнал машину в отдельно стоящий гараж позади здания. Не доезжая одного дома, Босх остановил машину и снова принялся ждать. Все соседние дома принадлежали к одной из 3 базовых моделей. Все они были построены после Второй мировой войны для победителей, вышедших в отставку военных. Сейчас, чтобы купить такой дом, нужно было получать по меньшей мере генеральское жалование. В общем, теперь этот район удерживала оккупационная армия Яппи. На каждой лужайке здесь красовалась небольшая жестяная табличка. Поставленные разными охранными предприятиями, они, тем не менее, содержали одно и то же предупреждение – вооруженная охрана. Это было своего рода эпитафия. Иногда Босх думал, что знаменитую надпись «Голливуд» следует сбросить с холма и заменить этими 2 словами. Босх ожидал, что Брэмер или обойдет вокруг дома, чтобы проверить почту, или зажжет внутри свет. Когда спустя 5 минут ни того, ни другого не произошло, он вышел из машины и приблизился к дорожке. Рука непроизвольно потянулась к спортивной куртке. Проверить, на месте ли Смит Вессон. Он был на месте, но Босх все же оставил его в кобуре. Дорожка была не освещена, и в темноте открытого гаража Босх мог различить лишь слабое отражение красных линз габаритных огней автомобиля. Самого Брэмера, однако, нигде не было видно. С правой стороны дорожки возвышалась 2-метровая деревянная изгородь, отделявшая владение Брэмера от соседей, С нее свешивались ветки цветущей бугенвиллеи. Из соседнего дома доносились слабые звуки работающего телевизора. Продвигаясь к гаражу между изгородью и домом, Босх был совершенно беззащитен и прекрасно это понимал. Но он также понимал, что оружие ему здесь не поможет. Держась поближе к дому, он подошел к гаражу и замер перед его темнеющим провалом.
«Брэмер!»
Остановившись перед старым баскетбольным щитом, позвал он. В ответ ни звука, только тиканье остывающего двигателя. Затем сзади послышалось легкое шарканье туфель. Босх обернулся. Перед ним стоял Брэмер с продуктовой сумкой в руке.
«Что ты здесь делаешь?» — спросил Босх.
«Это я должен спросить, что ты здесь делаешь?»
«Ты так и не позвонил», — глядя на свои руки, сказал Босх. «Вот я и приехал».
«Позвонить?»
«Ты же хотел получить комментарий по поводу вердикта».
«Это ты должен был мне позвонить. Что, разве не помнишь? Впрочем, это не важно, статья уже пошла в номер. Кроме того, вердикт по сравнению с другими событиями дня отошел на задний план. Ты понимаешь, что я имею в виду? На первое место вышел сюжет о последователе. Ирвинг официально использовал это имя».
Босх сделал несколько шагов ему навстречу.
«Тогда почему ты не в красном ветре? Ты, кажется, говорил, что всегда празднуешь, когда попадаешь на первую полосу».
Держа в правой руке сумку, Брэмер опустил руку в карман куртки, но Босх услышал лишь звяканье ключей.
«Сегодня у меня нет настроения. Знаешь, мне ведь нравилась Хани Чандлер. Но в самом деле, что ты здесь делаешь, Гарри? Я видел, как ты ехал за мной».
«Ты не пригласишь меня в дом? Выпьем пиво, отпразднуем твою первую полосу. Как это у вас называется? ВП?»
«Ну да. Верхняя половина полосы».
«Понятно. Значит, верхняя половина».
Оба пристально смотрели друг на друга.
«Ну, так что ты скажешь? Я имею в виду насчет пива».
«Не вопрос», —
ответил Брэмер. Повернувшись, он подошел к задней двери и отпер ее ключом, затем протянул руку и зажег свет над самой дверью и в кухне. Отступил назад и жестом пригласил Босха войти первым.
«Только после вас. Проходи в гостиную, садись, а я возьму пару бутылок и тоже приду».
Через кухню Босх по короткому коридору прошел в гостиную-столовую. Садиться он не стал, а подошел к окну, выходящему на улицу. Раздвинув занавески, он окинул взглядом улицу и соседние дома. Там никого не было. Никто не видел, как он сюда входил. Неужели он допустил ошибку? Он коснулся рукой старомодного радиатора, установленного под окном. Его выкрашенные черной краской металлические кольца сейчас были холодными. Босх постоял здесь еще некоторое время, затем повернулся и огляделся по сторонам. Комната была обставлена дорогой мебелью, выдержанной в основном в черных и серых тонах. Босх присел на черный кожаный диван. Он знал, что если арестуют Брэмера прямо в доме, то сможет быстро обыскать его владения. Если он найдет что-нибудь криминальное, то все, что ему останется сделать, это вернуться сюда с ордером. Однако Брэмер был полицейским и судебным репортером, и он тоже все это знал. «Почему он меня впустил?» — думал Босх. «Неужели я допустил ошибку?» Он уже начал сомневаться в своем плане. В этот момент Брэмер принес две бутылки пива, без бокалов, и сел в такое же кресло справа от Босха. Босх долго смотрел на свою бутылку, горлышку которой поднимался большой пузырь. Когда он лопнул, Босх поднял бутылку и произнес:
«За верхнюю половину!»
«За верхнюю половину!» — без улыбки повторил Брэмер.
Отпив из своей бутылки, он поставил ее на кофейный столик. Сделав большой глоток, Босх задержал пиво во рту. Оно было холодным, как лед, и у него немедленно заболели зубы. О том, чтобы кукольник или последователь что-то подмешивали своим жертвам, вроде бы ничего не было известно. Он посмотрел на Брэмера. Их взгляды на миг встретились. Босх проглотил свое пиво. Оно приятно растеклось по желудку. Упершись локтями в колени, держа в правой руке бутылку, он молча смотрел на Брэмера, а тот также пристально уставился на него. Из разговоров с Локке Босх знал, что у последователя не хватит совести в чем-либо признаться. У последователя нет совести. Получить его признание можно лишь при помощи какого-либо трюка, может быть, попытавшись сыграть на его самолюбии. В глазах Босха отражался искренний гнев, который сейчас действительно бушевал у него внутри. «Что такое?» — спокойно спросил репортер.
«Скажи мне, что ты делал? Это ради своих статей или ради книги? Чтобы попасть на верхнюю половину полосы, выпустить бестселлер или что-нибудь в этом роде? Только не говори мне, что ты тот больной козел, которым тебя считает психиатр».
«О чем ты говоришь?»
«Не надо вешать мне лапшу на уши, Брэмер. Это ты. И ты знаешь, что я знаю, что это ты. Зачем бы еще я стал тратить свое время и приходить сюда?»
«Кук... То есть последователь? Ты хочешь сказать, что я и есть последователь? Так ты что, сумасшедший?»
«А ты? Именно это я и хочу знать». Брэмер долго молчал. Казалось, он ушел в себя, словно компьютер, обрабатывающий слишком длинное уравнение, когда на экране горит надпись «Подождите, пожалуйста». Но вот ответ наконец был выдан, и взгляд Брэмера снова сфокусировался на Босхе.
«Думаю, тебе надо уйти, Гарри».
Он встал с дивана.
«Легко понять, что из-за этого дела ты все время находился под сильным давлением, и я думаю...»
«Это ты рассыпаешься на части, Брэмер. Ты допустил много ошибок. Очень много». Внезапно Брэмер бросился на Гарри, перекатившись так, что его левое плечо ударилось Босху прямо в грудь и пригвоздил его к кушетке. Задыхаясь, тот сидел, беспомощно глядя, как Брэмер ощупывает его куртку и достает оттуда пистолет. После этого Брэмер отстранился, снял оружие с предохранителя и нацелил его прямо в лицо Босху.
«Я признаюсь только в одном», — сказал Брэмер после того, как они примерно с минуту молча смотрели друг на друга. «Ты меня заинтриговал, Гарри. Но прежде чем мы продолжим нашу дискуссию, мне придется кое-что сделать».
Босха охватило чувство облегчения, которое он изо всех сил старался не показывать. Напротив, не сводя глаз с пистолета, он попытался изобразить на своем лице страх. Нагнувшись, Брэмер провел ему по груди, ощупал пах, а затем бока. Никакого магнитофона он там не обнаружил.
«Извини за такое интимное общение», — сказал он. «Но раз ты не доверяешь мне...» «Я не доверяю тебе, верно?»
Выпрямившись, Брэмер отступил назад и сел в кресло.
«А теперь, хотя мне и не надо тебе ни о чем напоминать, я все же это сделаю. Все преимущества сейчас у меня. Так что отвечай на мои вопросы. Какие ошибки?» «Что за ошибки я допустил? Расскажи мне, в чем я ошибся, Гарри, или я первой же пулей размажу тебе коленную чашечку».
Раздумывая над тем, с чего начать, Босх мучил его еще несколько секунд. «Ну, наконец, начал он. Прежде всего, давай начнем с самого начала. 4 года назад ты занимался делом кукольника, как репортер, с самого начала. Именно твои статьи заставили управление создать спецгруппу. Как репортер ты имел доступ к сведениям о подозреваемых, и, возможно, в твоем распоряжении были отчеты о вскрытиях. Еще у тебя были такие источники, как я и, может быть, добрая половина ребят из спецгруппы и службы коронера. В общем, я хочу сказать, что ты хорошо знал, что делает кукольник, вплоть до крестика на большом пальце. Потом, когда кукольник был убит, ты использовал это в своей книге».
«Ну да, знал. Но это ничего не значит, Босх. Другие тоже много чего знали».
«А, теперь, значит, уже Босх. Босх, а не Гарри. Я что, уже так опустился в твоих глазах? Или пистолет дает тебе ощущение превосходства, и ты чувствуешь, что мы с тобой не ровня?»
«Да пошел ты, Босх, ты просто глупец. Нет у тебя ничего. Ну что еще у тебя есть?»
«Знаешь, это здорово. Это определенно тянет на главу в моей будущей книге о последователе». «Что еще у меня есть?» «У меня есть блондинка в бетоне. И у меня есть бетон. Ты знаешь, что выронил свои сигареты, когда заливал его туда. Вспомни. Ты ехал домой, тебе захотелось курить, ты сунул руку в карман, а там ничего не оказалось. Так вот они, как и сама Бекки Камински, ждали нас там. Сигареты Мальборо в мягкой пачке. Твой любимый сорт, Брэмер. Это твоя ошибка номер один.
Их многие курят? Если хочешь пойти с этим к окружному прокурору, что ж, удачи.
Левшей тоже много. Как ты и как последователь. И как я. Но у меня есть кое-что еще. Хочешь послушать? Брэмер отвел глаза в сторону и принялся молча смотреть в окно.
Может, это уловка, подумал Босх. Может, он хочет, чтобы я потянулся за пистолетом.
Эй, Брэмер! Едва ли не крикнул он. «Есть кое-что еще!» Брэмер резко повернулся.
«Сегодня после вердикта ты сказал, что я должен радоваться, так как вердикт будет стоить городу всего $2. Но когда мы недавно выпивали, ты подробно описывал мне, как Чандлер сможет облегчить городскую казну примерно на 100 000, если добьется от присяжных хотя бы $1 в возмещении ущерба. Помнишь?» Это заставило меня решить, что утром, говоря, что вердикт будет стоить всего $2, ты уже знал, что Чандлер мертва и не сможет ничего получить. Ты знал это, потому что ты ее убил. Вот тебе ошибка номер два.
Брэмер покачал головой, словно разговаривал с ребенком, и опустил пистолет немного ниже.
«Послушай, я сказал это сегодня, чтобы тебя успокоить, понимаешь?» Я понятия не имел, жива она или мертва. Никакие присяжные не примут твоих слов на веру.
В ответ Босх лучезарно улыбнулся.
Что ж, теперь ты дал мне возможность миновать окружного прокурора и допустил прямо к присяжным. Это уже прогресс, не так ли?
Холодно улыбнувшись, Брэмер вновь поднял пистолет повыше.
Это все, Босх? Все, что у тебя есть? Самое лучшее я припас напоследок.
Не сводя глаз с Брэмера, он закурил сигарету.
«Помнишь, как ты мучил Чандлер перед тем, как ее убить? Ты должен это помнить. Ты кусал ее и прижигал сигаретой. Так вот, сегодня все гадали, почему последователь вдруг так изменился и делает все по-новому, меняет свою матрицу».
Больше всех этому удивлялся психиатр, доктор Локке.
«Ты действительно запудрил ему мозги. Мне это в тебе нравится, правда, Брэмер? Только вот он не знал того, о чем знаю я».
Босх сделал паузу, чтобы его слова как следует отложились в сознании Брэмера.
Он знал, что тот будет огрызаться. «И что же ты такое знаешь, Шерлок?»
Босх улыбнулся. Теперь он полностью владел ситуацией.
«Я знаю, почему ты это с ней сделал. Все просто. Ты хотел вернуть свою записку, верно? Но она не стала говорить, где она. Видишь ли, она понимала, что умрет независимо от того, отдаст тебе записку или нет. Поэтому она вынесла все. Все, что ты с ней сделал. И ничего тебе не сказала. У этой женщины была большая сила воли, и в конце концов она победила тебя, Брэмер. Именно она тебя одолела, а не я».
«Какую еще записку?» Помолчав слабым голосом, спросил Брэмер.
«Ту, с которой ты напортачил. Ты ведь ее так и не нашел. Это слишком большой дом, который нелегко обыскивать, особенно когда на кровати лежит мертвая женщина. Если бы кто-то случайно заглянул туда, тебе было бы трудно объяснить свое присутствие. Не волнуйся, я ее нашел. Я сообразил, где она. Плохо, что ты никогда не читал Готтерна. Записка просто лежала в книге». «Да, очень плохо. Но, как я уже сказал, эта женщина тебя победила. Наверное, в мире все-таки есть справедливость».
На сей раз Брэмер ничего не ответил. Посмотрев на него, Босх решил, что все идет по плану. Он уже почти достиг своей цели.
«Если тебе это интересно...» Она сохранила и конверт. «Его я тоже нашел». И начал размышлять. «Зачем тебе понадобилась эта записка? Точно такая же, как та, которую ты мне подбросил. Это же просто ксерокопия, но потом я догадался. Тебе нужна была не записка, тебе нужен был конверт».
Босх молча смотрел на свои руки.
«Ну как?» Произвел я на тебя впечатление?»
«Никакого», — снова подняв глаза, сказал Брэмер. «В том, что касается меня, все это полный бред».
«Ну, главное, чтобы это не показалось бредом окружному прокурору, не так ли? А я собираюсь объяснить ему, что в записке содержится ответ на твою статью, опубликованную в газете в понедельник, в день, когда начался процесс. Однако штемпель на конверте показывает, что письмо отправлено в субботу. Видишь ли, это настоящая загадка. Каким образом последователь мог написать поэму со ссылкой на газетную статью, вышедшую 2 днями позже? Ответ, разумеется, заключается в том, что он, этот последователь, заранее знал о статье. Он сам ее написал. Это также объясняет, откуда ты узнал о записке, упомянутой в статье, напечатанной на следующий день. У тебя был свой собственный источник, Брэмер. 3 нарушения, и ты выбываешь.
Наступила столь абсолютная тишина, что Босх мог слышать, как в бутылке у Брэмера шипит пиво.
«Ты кое о чем забываешь, Босх», — проговорил наконец Брэмер. «Ведь пистолет у меня. А теперь скажи, кому ты еще рассказывал эту безумную историю?»
«Да просто для полной ясности», — сказал Босх. «Та новая поэма, которую ты оставил для меня в прошлые выходные, была чистейшим блефом. Ты хотел, чтобы психиатр и все остальные решили, будто ты убил Чандлер ради меня или из-за какого-то умственного помешательства. Ведь так?»
Брэмер ничего не ответил.
«В этом случае никто не смог бы разглядеть истинную причину, по которой ты к ней пришел, чтобы забрать записку и конверт. Черт возьми, ты же был ее знакомым репортером, и она, вероятно, сама пригласила тебя войти в дом, когда ты постучал, вроде того, как ты пригласил меня сюда. Близкое общение может оказаться небезопасным».
Брэмер ничего не ответил.
«Ответь мне на один вопрос, Брэмер. Мне любопытно. Почему одну записку ты подбросил, а другую отправил по почте?
Как репортер, ты, конечно, мог спокойно прийти в участок, положить ее на стол, и никто бы об этом даже не вспомнил. Но зачем отправлять записку по почте? Это явная ошибка, и потому ты вернулся и убил Чандлер. Только почему ты ее допустил?»
Репортер долго смотрел на Босха, потом опустил взгляд на пистолет, словно для того, чтобы убедиться, что он по-прежнему остается хозяином положения. Пистолет был неплохой приманкой. Босх понял, что добился своего.
«Статью должны были напечатать в субботу. Она предназначалась для субботнего номера. Но один тупой редактор придержал ее и пустил только в понедельник. В субботу я отправил письмо, не заглянув в газету. Это была моя единственная ошибка. Но настоящую ошибку допустил как раз ты».
«Да ну, и какую же?»
«Пришел сюда один».
На этот раз промолчал уже Босх.
«Почему ты пришел сюда один, Босх? Ты решил поступить со мной так же, как с кукольником? Ты ведь пришел к нему один, чтобы хладнокровно его убить?»
Босх немного подумал.
«Это хороший вопрос». «Так вот, это уже вторая твоя ошибка, когда ты решил, что я такой же несерьезный противник, как он. Кукольник был ничтожеством. Раз ты его убил, значит, он это заслужил. Но теперь смерти заслуживаешь ты».
«Отдай мне пистолет, Брэмер». Он рассмеялся так, словно Босх сказал какую-то глупость.
«Ты думаешь, что...»
«Сколько их было? Сколько женщин ты убил?»
Глаза Брэмера вспыхнули гордостью. «Достаточно. Достаточно для того, чтобы удовлетворить мои особые потребности».
«Но все-таки сколько? И где они?»
«Этого ты никогда не узнаешь, Босх. Пусть это будет твоим последним огорчением. Это, да еще сознание того, что ты проиграл».
Нацелившись Босху прямо в сердце, Брэмер нажал на спусковой крючок. Босх неотрывно смотрел ему в глаза. Послышался металлический щелчок, но больше ничего не произошло. Брэмер нажимал на спусковой крючок снова и снова. В его глазах появился страх. Опустив руку, Босх достал из носка запасную обойму из 15 боевых патронов, зажал ее в кулаке и одним коротким движением ударил Брэмера в челюсть. От удара репортера отбросило на спинку кресла. Под его весом кресло с грохотом откатилось назад, и Брэмер упал на пол, выронив при этом пистолет. Проворно его подняв, Босх извлек пустую обойму и вставил новую с боевыми патронами.
«А ну встать! Встать, мерзавец!»
Брэмер сделал то, что ему приказали.
«Теперь ты собираешься меня убить? Хочешь совершить еще одно убийство?»
«Теперь это зависит только от тебя, Брэмер».
«О чем это ты?»
«Я говорю о том, что очень хочу разнести тебе башку. Но для этого первый ход должен сделать именно ты, Брэмер».
«Как это было с кукольником? Это была его игра. А теперь твоя». «Послушай, Босх, я вовсе не хочу умирать. Все, что я здесь наговорил, было только игрой. Ты совершаешь большую ошибку. Я всего лишь хочу, чтобы все выяснилось. Прошу тебя, отвези меня в округ, и там все станет ясно. Прошу тебя».
«Они тоже так молили, когда ты накидывал на них петлю. А, Брэмер? Ты заставлял их просить о том, чтобы ты оставил их в живых или чтобы убил. А как насчет Чандлер? Она не умоляла тебя ее убить?
Отвези меня в округ. Арестуй и отвези в округ».
«Тогда встань лицом к стене, жирный козел, и заложи руки за спину». Брэмер подчинился. Бросив сигарету в стоявшую на столе пепельницу, Босх также подошел к стене. Когда на руках Брэмера защелкнулись наручники, репортер облегченно вздохнул. Он снова почувствовал себя в безопасности и тут же начал двигать руками, стараясь поранить себе запястье.
«Ты видишь?» — сказал он. «Ты видишь это, Босх? Я специально оставляю следы на запястьях. Теперь, если ты меня убьешь, эти следы увидят и поймут, что ты со мной расправился. Я не такой тупой придурок, как черт, чтобы ты мог убить меня, как скотину».
«Что ж, это правильно. Ты ведь прекрасно знаешь все входы и выходы, верно?»
«Все до одного. А теперь давай, вези меня в округ. Я выйду оттуда раньше, чем ты успеешь проснуться. Знаешь, как называется то, что у тебя есть? Дикие выдумки плохого копа. Даже федеральный суд решил, что ты зашел слишком далеко, Босх. Это не сработает. Нет у тебя никаких доказательств».
Босх развернул его так, что их лица оказались всего в полуметре друг от друга. «Ведь это ты сделал, правда? И теперь собираешься выйти сухим из воды?» Брэмер взглянул на него, и Босх снова заметил в его глазах надменное выражение. Локки был прав. Он действительно торжествовал и был не в силах сдержать ликование, хотя понимал, что от этого зависит его жизнь.
«Да»,
— странным тихим голосом ответил Брэмер,
— «я это сделал. Это был я. Я выйду сухим из воды, вот увидишь. А когда я освобожусь, ты до конца жизни будешь каждую ночь меня вспоминать».
Босх кивнул.
«Но я никогда не говорил этого, Босх. Тут всего лишь твое слово против моего. Слово плохого копа, так что дело никогда не попадет в суд. Тебя не осмелится выставить против меня».
Придвинувшись к нему еще ближе, Босх улыбнулся. «Тогда, наверное, я хорошо сделал, что это записал». Подойдя к радиатору, Босх вытащил спрятанный между двумя металлическими кольцами миниатюрный магнитофон и, положив его на ладонь, поднял повыше, чтобы Брэмеру было хорошо видно. Глаза Брэмера вспыхнули яростью. Его обманули. Его обвели вокруг пальца.
«Босх, эта запись незаконна, это ловушка. Я не был поставлен в известность, я не был поставлен в известность!»
«Вот теперь я сообщаю тебе о твоих правах. До тех пор ты не был арестован. Я и не должен был ставить тебя в известность до тех пор, пока не арестую. Ты же знаешь полицейские правила». Босх улыбнулся, позволяя репортеру получше усвоить сказанное.
«Пойдем, Брэмер»,
— устав от своей победы, наконец сказал он.